РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Он мечтает видеть Россию свободной и счастливой, и этой задаче посвящает все свое творчество. Его талант расцветает в полемике и острой социальной критике. Он пишет о лишнем человеке в романе «Кто виноват», но его цель – организация революционно мыслящей аудитории. Для этого он создает газету «Колокол» и публикует пространные мемуары «Былое и думы», очень откровенные и очень боевые. Ленин и другие революционеры считают его своим. Герцен – писатель-борец от надежды к отчаянию. Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы продолжаем разговор об Александре Ивановиче Герцене, который, я напомню, родился в 1812 году и скончался в 1870. Мы уже посвятили один выпуск его жизни, в основном говорили о его бурной биографии.
Кипящий такой.
Да, все даже не успели обсудить, безусловно, все не поместилось в одну программу. А сегодня вот больше будем говорить о его литературе. Виктор, ну вот все-таки он кто для нас? Именно литератор или публицист, или революционер? Чего в нем больше?
Аня, хотите, честно скажу?
Конечно, для этого и спрашиваю.
Ну, конечно, в нем больше публициста.
Угу.
Дело в том, что, готовясь к нашей передаче, я перечитал «Кто виноват», и надо сказать, что, в общем, проза так себе. Другие вещи я посмотрел и понял, что «Кто виноват» еще ничего, еще
ничего.
Неплохо.
Ну, «Былое и думы» вы же любите, да?
«Былое и думы» я
очень рода все-таки немножечко.
Люблю, хотя там есть тоже характерные для XIX века, для Белинского, такие уходы в сторону, и они не всегда бывают интересными. Но там, где он видит человека, где есть отношения между людьми, он прекрасен. То есть я бы вообще на месте Герцена сделал так, я бы выбросил все, что он написал, оставил «Былое и думы».
«Былое и думы», и все.
Да, и мы бы сказали, что был великий писатель.
Ну, смотрите, а вот мы же еще знаем «Сорока-воровка». Что еще? Вот вы говорите, много. Там же куча дневников осталось,
дневники,
да?
Нет, у него проза, у него рассказы, всего что угодно там есть. И он начал писать рано и писал очень-очень много.
Плодовит был.
Видимо, вот в этом как раз и было какое-то желание выкарабкаться из ямы вот этого незаконного рождения. Потому что все-таки, еще раз повторяю в этой программе, как и в той, по Герцене, что это была черная метка, человек, рожденный вне брака.
Ну, а как современники относились к его литературе?
Вот там делились по партиям.
Угу.
Дело в том, что, конечно, тут большую роль сыграл Белинский, как всегда, скорее положительный, потому что мы не всегда в наших программах поддерживаем его точку зрения, хотя, конечно, он сформировал русскую литературу и так сделал, что фактически мы по нему вообще до сих пор...
Ну да, мы постоянно к нему возвращаемся.
Я думаю, что как раз наш «Заговор классиков» даст возможность по-другому, более расширенно посмотреть. Так вот, если говорить о том, где и что он сделал положительного, а где что-то не удалось, то еще раз посмотрим на то, что о нем говорили современники.
Ну, вот тот же самый Белинский восхвалял.
Самый. Да, но они еще были совершенно братья по классовой позиции. Они сильно были революционерами, и надо сказать, что Белинский восхвалял тогда, когда он уже вышел из этого состояния гегельянства, когда он считал, что все разумно.
Да-да-да.
И он опять стал критиком действительности, и тут Герцен ему показал правильный путь.
«У тебя страшно много, ужасно много ума. Так много, что я, право, и не знаю, зачем его столько одному человеку».
Но все-таки мы ведь не ставим его в один ряд с классиками русскими XIX века. Может быть, это неправильно, но он остается каким-то, как писатель, не хочу так говорить, да, но второго ряда.
Нет, понимаете, вот
это
интересно.
Это наша ошибка или это так
вот
было?
Вот что интересно. Дело в том, что он писатель не первого ряда и не второго. Он
а такого
один с половиной, промежуточная такая позиция. И еще раз говорю, что, может быть, если бы не было или куда-нибудь пропало объемная книга «Былое и думы», он бы, в общем, не удержался бы даже и на второй позиции.
Угу.
Потому что «Кто виноват» действительно это некоторый повтор образов великолепных, действительно, образов Печорина и еще раньше Евгения Онегина. в общем, лишнего человека, да и он сам, в общем-то, оказывается лишним человеком, прямо скажем, Герцен. Но я читаю, думаю, где же этот лишний человек? Он появляется там где-то уже...
Ну, в конце, во второй части.
Не очень уклюже формулировки, какие-то повторы идут, в общем. А это же считалось одной из интересов. И всегда ссылались советские. Вот кто виноват. Царское правительство, режим и так далее. Там про это тоже не так много. В общем, виноват скорее он сам.
Вот как. Вынесли ему приговор.
И он потом отправляется в эмиграцию, а там, конечно, еще есть и большая автобиографическая часть ним, конечно, есть в этом произведении.
Но мы в прошлом выпуске уже вспоминали Ленина, его знаменитую статью о Герцене. И все-таки мне кажется, что Ленин в какой-то степени сформировал наше представление о Герцене.
Ну, нет. Я думаю, что Ленин... Знаете, Ленин вообще в литературе разбирался плохо, мало чего понимал. И, надо сказать, Герцен машет как флагом, просто именно революционным. И для этого выбирает Герцена, чтобы побить либералов. Вот он, значит, он считает,
что... свои цели как-то...
Да, что вот он, значит, революционеры, они не выступают не только против режима, но и против либералов. Он Герцена записывает свои, потому что Герцен по каким-то позициям, на и колокол и так далее, он не либерал, а радикал. Но, с другой стороны, вообще статья яркая, потому что, видимо, написанная в то время, как-то она обозначила все-таки позицию потомков Герцена. И это было интересно. То есть Герцен не умер в Париже и похороненный в Ницце. Я видел, кстати говоря, этот огромный памятник на кладбище. Он не остался там. Он вернулся в Россию и уже в качестве революционера. И Ленин его признал своим.
Ну и вспомним все-таки небольшой отрывок
Но
из этой
статьи.
Но
почему не вспомнить? Надо, это веха.
Герцен принадлежал к помещичьей барской среде. Он покинул Россию в 1847 году. Он не видел революционного народа и не мог верить в него. Отсюда его бесчисленные слащавые письма в колоколе к Александру II вешателю, которые нельзя теперь читать без отвращения. Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представлявшие новое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму. Однако справедливость требует сказать, что при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом демократ все же брал в нем верх. Когда либерал Тургенев написал частное письмо Александру II с уверением в своих верноподданнических чувствах и пожертвовал 2 золотых на солдат, раненых при усмирении польского восстания, колокол писал о «седовласой Магдалине мужеского рода», писавшей государю, что она не знает сна, мучась, что государь не знает о постигнувшем ее раскаянии. И Тургенев сразу узнал себя.
Но и все-таки вот эта фраза Ленина о том, что декабристы разбудили Герцена, она стала, ну, я не знаю, крылатой, сегодня мы это назовем мемом и так далее. Все ее обыгрывали, правда?
Да, ну все обыгрывали, но, наконец, вот мой старший друг Эмма Коржавин, его звали Наум, но для всех друзей был Эмма, он как-то раз пришел ко мне домой, мы очень плотно дружили, когда он был в Москве, и прочитал стихотворение. И
это стихотворение... 1969 год.
Да, вот... Действительно, это стихотворение, которое мы вот дружили, я заканчивал школу. И был Балтер и Коржавин, которые приходили к нам домой. И надо сказать, что это стихотворение вызвало радость и такое веселье в либеральной Москве, потому что, я говорю сейчас про Герцена, потому что в нем в нескольких строчках было сформировано такое этап движения России к катастрофе, то есть именно к Ленину.
Стихотворение называется «Памяти Герцена» или «Баллада об историческом недосыпе».
Да, ну «Памяти Герцена» называлась и статья, естественно, Ленина тоже.
Да. «Любовь к добру сынам дворян жгла сердце в снах, а Герцен спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена». Он не доспал. Отсюда все пошло. И, ошалев от их поступка дерзкого, он поднял страшный на весь мир трезвон, чем разбудил случайно Чернышевского, не зная сам, что этим сделал он.
Ну и мы продолжаем разговор о Герцене и возвращаемся к его литературе. Виктор, с чего он начался как писатель?
Он начался со скандалов.
Вот как.
Мелких, но тем не менее довольно важных для писателя, потому что он в книге «Былые думы» сам рассказывает о том, как одно из его произведений, которое написывает свое пребывание в Вятке в качестве
Да-да-да, где у него был роман.
Где у него был роман, и где он был ссыльный. У него вообще много автобиографического, и смотрите, он это делает для того, чтобы каким-то образом взбудоражить общественность. Он рядом стоял, видел. А с другой стороны, все-таки у него есть это вот ощущение сиюминутности. Вот замечательная, на мой взгляд, цитата о том, как он растревожил Вятское общество.
В конце 1840-го были напечатаны в отечественных записках отрывки из «Записок одного молодого человека». Город Малинов и малиновцы нравились многим. Зато Малинов чуть не навлек мне бед. Один вятский советник хотел жаловаться министру внутренних дел и просить начальственной защиты, говоря, что лица чиновников в городе Малинове до того похожи на почтенных сослуживцев его, что от этого может пострадать уважение к ним от подчиненных. Один из моих вятских знакомых спрашивал, какие у него доказательства на то, что малиновцы – пашквиль на вятичей. Советник отвечал ему – 1000. Например, автор прямо говорит, что у жены директора гимназии бальное платье брусничного цвета. Но разве не так? Это дошло до директорши. Та взбесилась, да не на меня, а на советника. «Что он слеп или из ума шутит?» – говорила она. «Где он видел у меня платье брусничного цвета? У меня действительно было темное платье, но цвета пансе. Этот оттенок в колорите сделал мне истинную услугу». Раздосадованный советник бросил дело. «А будь у директорши в самом деле платье брусничного цвета, да напиши советник так в те прекрасные времена, брусничный цвет наделал бы мне, наверное, больше вреда, чем брусничный сок Лариных мог повредить Онегину».
Ну, то, что Ленин его под свои какие-то нужды подогнал, мы уже поняли. Белинский любил его книги и ценил его как литератора, как другие писатели, ну, может быть, даже не современники, а последующие поколения его оценивали.
Слушайте, ну, по-разному. Надо сказать, что были люди, которые даже не придерживаясь особенно его революционного взгляда, все-таки считали, что вот это бурление мысли... То, что Герцен был такой непоседа в своих мыслях, в своих чувствах, это бурление очень полезно для застоя российского. И поэтому Ахенвальд, наш тоже...
Юлия Ахенвальд.
Да, Юлия, на которую мы любим тоже приводить его. У нас есть уже собралась кучка наших помощников. Он, по-моему, довольно четко говорит о том, кто есть в творчестве своем Герцен.
Ну, Ахенвальд всегда пишет очень как-то слишком эмоционально о всех писателях.
Ой, нет, ну все
так бурлит.
Розанов, все-таки Розанов больше.
Еще более эмоционально.
Ахенвальд – это человек, который мыслит все-таки образом. Он, скорее, так сказать, художник в критике.
Но Серебряный век здесь чувствуется.
Ну, безусловно, он и человек. Кстати говоря, он как раз из тех, кого и выслали из Советского Союза.
Да, да, да.
Вообще на корабле философском.
Так что вот что писал Ахенвальд о Герцене.
«Умственное море Герцена всегда фосфорисцировало. На всем его протяжении нет штиля и мертвой зыби. Нет зато и вечной глубины, того спокойствия и тихого величия, той скромности, которые нужны для последних философских откровений. Он имеет признаки высокого дилетантизма, такой гениальности, которая не осуществила себя до конца и не пришла к своему средоточию. Можно упрекнуть его в несосредоточенности. Есть, однако, своя красота и мудрость именно в таком типе человеческих дарований, в этой несобранности герценовского гения».
Ну что ж, если мы решили, что «Былое и думы» — это лучшая книга Герцена, давайте тогда о ней и говорить.
Лучше всего о ней сказал сам Герцен. В начале книги, которая, кстати говоря, тоже посвящена Наталье Александровне.
Его жене.
Да, как
ну,
кто
жене.
Виноват. Да. Он пытается разобраться в жанре произведения. Что это за произведение? Потому что оно действительно удивительное. Оно, с одной стороны, автобиографическая вещь, это мемуары. Но, с другой стороны, в нем есть какой-то очень правильный заряд художественный. У каждого художника есть своя манера, да? Я думаю, что если бы Репина попросить стать импрессионистом, то, наверное, у него тоже бы не очень получилось.
У него есть такие импрессионистические
есть,
работы.
Есть, но все-таки не за это мы его ценим. Вы правы. А здесь он попадает именно в ту струю, которая вот его вот поднимает очень высоко, как писателя, и эта книга одна из самых интересных в литературе XIX века.
Ну и правда, ее совершенно увлеченно читаешь. Вот как он сам объясняет значение этой книги.
«Былое и думы не были писаны подряд. Между иными главами лежат целые годы. Оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений. Мне бы не хотелось стереть его. Это не столько записки, сколько исповедь, около которой, по поводу которой собрались там-сям схваченные воспоминания из былого, там-сям остановленные мысли из дум. Впрочем, в совокупности этих пристроек, надстроек, флигелей единства есть. По крайней мере, мне так кажется. Записки эти не первый опыт. Мне было лет 25, когда я начинал писать что-то вроде воспоминаний. Случилось это так. Переведенный из Вятки во Владимир, я ужасно скучал. Остановка перед Москвой дразнила меня, оскорбляла. Я был в положении человека, сидящего на последней станции без лошадей.
Виктор, мы так с вами рекламируем, если это можно так сказать. Вообще, нужна ли реклама произведению Герцена «Былое и думы», но тем не менее, мы с вами в восторге от этого труда его.
Не рекламируем молодым людям, потому что есть что почитать.
Безусловно, но далеко не все разделяли бы наши с вами положительные впечатления от этого произведения. Были и те, кто особых восторгов по поводу его литературы ведь не испытывали.
Ну и здесь возникает такой мелкий бес, как его называли русской литературой Василий Васильевич Розанов, хотя для меня он крупный бес. Он талантливый человек, но все-таки, конечно, бес. В каких-то отдельных оценках.
Смысле,
отдельных. Да. Некоторые вещи у него шедевральные. Вот он выступает отрицателем Герцена и считает, что это такая сухость теоретического мышления. Он отвергает. Я совершенно не согласен с ним, но есть и такая точка зрения. Давайте ее послушаем.
30 лет выдумывать из головы, это черт знает, что такое. Просто неблагородно. Благородство в смысле чистеньких рук, доходящее до неблагородства. Он на топоры оттого и указывал, что срубить березу еще мог в порыве, а вот из березы выделать какой-нибудь инструмент, сколотить стол, сделать саху, барану, решительно бы не мог. И посади-ка бы его во власть, на случай освобождения крестьян, ну, на трон, то он сделал бы несравненно менее Александра II, ибо менее его был трудоспособен и скромен. Он все бы измял, все бы искровенил, и в конце концов, ничего не сделав, заехал бы от отчаяния в такую реакцию, какая нашему правительству и не снилась.
Говоря о том, чего больше в Герцене, литератора или публициста, вы все-таки признали, что публициста.
Нет, это какая-то смесь, вот какая-то особая смесь, потому что есть там публицист и человек, который создает мемуарную литературу. Но, с другой стороны, неудивительно, что Розанов не любит Герцена, потому что, конечно, его представление об истории России, я имею в виду Розанова, ну, прямо совсем другое. Розанов всегда боролся с сатирой, с юмором. Его раздражал даже Кантемир. Он говорит, из-за этого Кантемира и все направление стало у нас сатирическим. А раз сатирическим, то все ругали власть и так далее, учили власть. А тут уж Герцен уж просто так вообще выступил. И, с другой стороны, если мы возьмем это направление, он очень убедительно, Герцен рассказывает о том, как, оттолкнувшись от декабрьского восстания, развивалась мысль, как она сначала пришла в отчаяние, а затем там и здесь с полохами такими появились вещи очень интересные. Кстати говоря, он выделяет и Пушкина как политическое явление.
Даже так?
Даже так, конечно. Ну, у него же там «Ода вольности», боже мой, чего только не было, «Кинжал» и многие другие произведения, которые, надо сказать, вполне революционны.
Первые годы, последовавшие за 1825-м, были ужасны. Понадобилось не менее десятка лет, чтобы человек мог опомниться в своем горестном положении порабощенного и гонимого существа. Людьми овладело глубокое отчаяние и всеобщее уныние. Высшее общество с подлым и низким рвением спешила отречься от всех человеческих чувств, от всех гуманных мыслей. Не было почти ни одной аристократической семьи, которая не имела бы близких родственников в числе сосланных, и почти ни одна не осмелилась надеть траур или выказать свою скорбь. Когда же отворачивались от этого печального зрелища холопства, когда погружались в размышления, чтобы найти какое-либо указание или надежду, то сталкивались с ужасной мыслью, леденившей сердце.
Виктор, но все-таки где его место в нашей литературе? Потому что мы же все-таки говорим о литературе, да?
Его место в литературе XIX века абсолютно замечательное, хорошо проглядывается оно, и мне кажется, что он абсолютно не преувеличен и, с другой стороны, не преуменьшен.
А вот какое соподчинение у него с нашими другими писателями?
Но дело в том,
вот,
что он, как радикал-революционер, время от времени оказывался очень полезен для других людей, потому что, может, они так не думали, но он был смел в своих идеях, он был решительный, хотя тот же Ленин его терпеть не мог за его подсказки Александру II по поводу реформы, это было. Но самое сильное все-таки в Герцене – это его вот это вот соединение, сплетение самого себя истории, и в этом плане к нему тянулись разные люди, чтобы понять, что происходит. Понимаете, он все-таки был, как ни крути, каким-то маяком, который что-то показывал, и люди хотели по нему сравнить, так ли они думают, так ли у них получается. Тут был и Тургенев, конечно, у которого с ним тоже были сложные отношения. Ну и Достоевский, который его недолюбливал, он тоже все-таки ценил. Ну и так далее. И, кстати говоря, Исайя Берлин совершенно замечательно рассказывает о том, какие связи возникали у Герцена с другими писателями, и эти связи как раз и дают ощущение его не пустоты, которая образуется вокруг него, а как раз ощущение того, что он был нужен для писателей тоже.
Хотя о Герцене написано уже много, и не только в России, задача его биографов не сделалась легче из-за того, что он оставил по себе несравненный памятник, литературный шедевр и лучшее свое творение, былое и думы. Произведение, достойное быть в одном ряду с романами его соотечественников и современников – Толстого, Тургенева, Достоевского. Да и они, в общем-то, не заблуждались на сей счет. Тургенев, давний и близкий друг Герцена, восхищался им и как писателем, и как революционным публицистом. Белинский открыл, проанализировал и высоко оценил выдающийся литературный талант Герцена, когда оба они были еще молоды и сравнительно малоизвестны. Даже гневный и подозрительный Достоевский, не обделивший Герцена той злобной ненавистью, с какой он относился к русским революционерам, настроенным прозападнически, признавал поэтичность его творчества и до самой смерти Герцена относился к нему с симпатией. Что касается Толстого, то он восхищался и общением с Герценом, и его произведениями. Спустя полстолетия после их первой встречи в Лондоне он с живостью вспоминал эту сцену.
Ну хорошо, мы тоже уже попытались как-то сформулировать для себя, как на Герцена реагировали его современники, коллеги по литературному цеху. Но он же, видимо, тоже какие-то высказывал все-таки и предпочтения, и как-то реагировал на то, что писали.
Вот смотрите, вот в своей книге «Былое думы» он выступает тоже и как литературный критик. Не только публицист, не только мемуарист, но и литературный критик. Вот еще одна грань его таланта. И вот сейчас в той цитате, о которой пойдет речь, это удивительно интересное сравнение Пушкина и Лермонтова. Казалось бы, мы всегда говорим Пушкин, Лермонтов. Вот
ну,
и
чем
тот,
мы теперь постоянно занимаемся в школе.
Да, вот они такие, а на углубленного анализа их различий не дано. А он, можно сказать, и современник, безусловно, двух прекрасных великих поэтов, и очень тонко, и я бы сказал, достаточно подробно, видит и что их объединяет, и что их разделяет.
Ничто не может с большей наглядностью свидетельствовать о перемене, произошедшей в умах с 1825 года, чем сравнение Пушкина с Лермонтовым. Пушкин, часто недовольный и печальный, оскорбленный и полный негодования, все же готов заключить мир. Он желает его. Он не теряет на него надежды. В его сердце не переставала звучать струна воспоминаний о временах императора Александра. Лермонтов же так свыкся с отчаянием и враждебностью, что не только не искал выхода, но и не видел возможности борьбы или соглашения. Лермонтов никогда не знал надежды. Он не жертвовал собою, ибо ничто не требовало этого самопожертвования. Он не шел, гордо неся голову навстречу палачу, как Пестель и Рылеев, потому что не мог верить в действенность жертвы. Он метнулся в сторону и погиб ни за что».
Мы в первом нашем выпуске, когда говорили о биографии Герцена словами братьев Гонкуров, французских писателей, как-то уже обрисовали его портрет, то, как он выглядел. Но есть и свидетельства более поздние, да, каким же он был чисто внешне.
Да, и надо сказать, что это свидетельство английского журналиста, который уже в конце XIX века опубликовал свои впечатления о Герцене. И здесь есть как бы связь Герцена и Англии, Герцен и его внешности.
Он же там прожил почти 30 лет,
да? Да, да. Герцен уже в летах. Давайте послушаем.
Герцен невысокого роста, плотного, в последние годы располневшего, с большой головой, длинными каштановыми волосами и бородой, небольшими светлыми глазами и довольно румяным цветом лица. Мягкий и обходительный в общении, но чрезвычайно ироничный и остроумный. Четкий, краткий и выразительный, он был тонким и глубоким мыслителем, со всей одержимостью варвара, но при этом человечным и великодушным. Гостеприимный и общительный, прекрасный собеседник, откровенный и с приятными манерами.
Виктор, давайте все-таки попробуем понять, кто он для нас, кто он для вас. Он революционер, он издатель, он публицист, он литератор и даже проявляет себя как литературовед иногда.
Знаете, вот, например, Белинский меня часто раздражает. Ну, просто вот...
Вот это да.
Невероятно раздражает.
И, вот это признание.
Да, он многословен, его куда-то бросает из стороны в сторону. Потом мы делали, когда передачу выяснилось, что у него были три периода, которые не совмещались друг с другом.
Ну, я теперь про Белинского думаю неразрывно. С кактусами и после нашей программы.
И что он любил свою жену меньше, чем кактусы. И так далее, и так далее. И у Герцена в личной жизни, в общем,
тоже
есть свои кактусы. Но надо вот что сказать, что, понимаете, он для меня живой человек. Вот что нельзя сказать про Белинского. То есть я Герцена вижу, я не вижу его вот именно как такого полного и не очень красивого человека. Я его скорее вижу просто по его четкому публицистическому и мемуарному стилю, я вижу его как писателя. То есть он для меня фигура.
Угу.
Он не просто какой-то такой, знаете, свидетель своего времени, это реальная фигура. И надо сказать, что здесь, вот в этих оценках, я тоже не всегда соглашаюсь тоже с одним из наших помощников по нашей программе, с Ахенвальдом, но здесь, по-моему, Юлия Ахенвальд сделал довольно четкий анализ того, кто для нас может быть Герценом, и он, пожалуй, таким для нас и стал.
Жар-птица русской словесности. Его умственная дальнозоркость и любопытство, неодолимое чувство смешного, его беспощадная ирония, весь мефистофелевский элемент этого Фауста могли бы привести его к цинизму, обречь его на скептическое миросозерцание. Но у него была также прекрасная сентиментальность, и в соединении с юмором и неистощимой игрой остроумия она представляла редкое зрелище, потому что редко сентиментальность бывает блестящей. В его книгах много умиленного и трогательного, живой интерес ко всякой душе, признание ее абсолютной значительности. Он любит все любящее, он понимает все возрасты, женскую скорбь, таинство смертного одра, болезни детей, траур жизни, нежную красоту семейственности, романтик дружбы, поэт кузины, он бережно касается деликатных струн. Ему недалека ничья затаенная боль. Он неравнодушно входит в другие души, роднит с теми, о ком рассказывает. И в свои мемуары, как живые нити, вплел он многие чужие жизни, в памяти потомства навеки соединив их с самим собою.
Этими словами Юлия Ахенвальда мы завершаем очередной выпуск «Заговора классиков», который сегодня был посвящен Александру Ивановичу Герцену. В студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».